2 глава, 18 стих Откровения. Здесь мы видим, что очи как пламя огненные. Это совсем не так, как привыкли мы видеть вот на иконах, как часто Иисуса изображают. И вот здесь вот в первой главе Иисус говорит: напиши, что ты видел. Вот это вот на иконах не пишут, да? На иконах Иисус страдающий, смиренный, и в этом есть тоже слава Божия. Но есть определенные минусы такого изображения Иисуса. Вот здесь мы видим Иисуса вот этой славе, вот этого грозного Иисуса, да? И у нас очень важно, чтобы у каждого человека было правильное понимание Бога, правильное понимание Сына Божьего. Очи, как пламень огненный. Это говорит о том, что это великая личность, это сильная личность. Смотря в такие глаза, ты уже не будешь кривить душой, не будешь как бы там спорить, юлить. Ты поймешь, что вот надо как бы все рассказать. Такие очи все видят. Вот эта вот проблема, то, что когда Иисуса рисуют на иконах, образ Христа получается ограниченный, а значит и жизнь в Боге, она тоже будет ограничена. Потому что то, как мы представляем Бога, то, как мы Ему поклоняемся, она отражает на наших действиях здесь, на земле. И вот здесь не случайно Иисус вот напоминает, что это нужно было записать, какой Он во всей этой славе. Это важно было записать, чтобы вот у нас перед глазами была вот эта правильная картина прославленного Господа. 19 стих. «Зная твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Мы видим, что это, в отличие от Эфесской церкви, эта церковь, они сохранили вот эту первую любовь, и они, их последние дела даже были больше первых. Да? По сравнению с Эфесом, там наоборот, они немножко как бы, ну, Иисус их призывает, твори прежние дела. Они немножко остыли в любви, вот именно... Но немножко такого угасания произошло. В этом плане, в этой церкви не произошло, в этом плане церковь очень, они очень молодцы, они сохранили это терпение, потому что вот первый послание четырем церквям, всем там говорится, Иисус их хвалит про терпение, потому что они проходили через испытания. Они сохранили терпение, это здорово, то есть, вот как там говорится, семя упало, но почва была глубокой, и христиане приносили много плода. И это очень важно, чтобы вот, в плане испытаний у нас была вот эта глубина, чтобы мы, когда трудности приходят, затяжные трудности приходят, чтобы мы проявили веру, проявили терпение. Иисус хвалит христиан за это, знает его терпение, последние дела больше первых. Вот. И для нас это хороший пример. Вот эту самая какая главная заповедь? Любить Бога, да? И вот он, это для нас пример, вот эта церковь пример, иметь вот эту любовь к Богу. Любовь. Вообще любовь, она дает жизненные силы. Радость Господа, она дает нам радость, силу в жизни, через все проходить, и иметь смысл, и все. Вот любовь, она наполняет. И Бог призвал нас к этим взаимоотношениям любви. Вот. Служение, веру, да. Тоже брать пример нам нужно. Если Бог призвал в служение, продолжать с терпением, хранить веру, да, когда обстоятельства говорят противоположные. Вот это была в этом плане очень хорошая церковь. Иисус знает и хвалит эту церковь. Вот. Но в 20 стихе мы читаем: «Но имея немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать, и есть идоложертвенное». Тоже похоже на пергамскую церковь. Там тоже там было учение Валаама, Николаитов, да. Но они тоже вот, они подпадали под эти, ели идоложертвенно, любодействовали. Да? Похожие проблемы. А в Эфесской церкви были Николаиты, но вот там вот, в отличие, Эфесская церковь, в отличие от этих двух церквей, они с этими Николаитами, они очень четко разобрались. У них как бы другие были проблемы. Но с этим лжеучением они разоблачили и не позволили в церкви, чтобы это происходило. А вот в этих церквях двух, несмотря на то, что они очень хорошие тоже церкви, были определенные проблемы с этим. То есть мы можем понять, насколько это было серьезно, вот этот вот компромисс в церкви. Церковь служит, церковь любит. Есть определенные плоды, но все равно вот этот компромисс закрадывается уже в церковь. И Иисус, хваля, Он обращает на это внимание, но имея немного против себя. Иисус может нас хвалить за что-то, и в то же время есть вещи, которые Он может показывать нам, чтобы мы изменялись, были готовы исследовать наше сердце. Вот, значит, в Фиатире была вот эта женщина в церкви, вроде бы с даром пророчества, да, так ее люди почитали, у нее дар пророчества, вот, но она вводила в заблуждение христиан, здесь Иисус говорит, рабов моих, рабов моих. И я не думаю, что эту женщину действительно так звали Иезавель, но по сути она была вот как та Иезавель из Ветхого Завета, которую мы хорошо знаем сейчас, которую мы немножко еще вспомним. Наподобие того, как Иоанн Креститель, он не был в прямом смысле Илией, но Иисус говорит, если хотите, он и был Илией. Потому что мы иногда как бы хотим зацикливаться на второстепенных вещах и забываем главное. А для Иисуса главное вот то, что Иоанн Креститель, он действовал в духе, он выполнял ту же самую миссию, и история повторялась. Там люди отвергали Илию, и здесь Иоанна Крестителя отвергают. Там его гнали, хотели убить, и здесь его, Иоанна Крестителя, убили. И, то есть, когда в Библии вот так вот говорится про человека, это не значит, что это действительно как реинкарнация этого человека, но под этим именем подразумевается описание вот этой женщины. То есть эта женщина, она по характеру, по своим целям, она была вот как Иезавель. То есть не обязательно ее звали Иезавель. Вот. Но кто такая Иезавель из Ветхого Завета? Это 4 Царство, 9 глава, 22 стих. Одна из таких самых, ну, нечестивых женщин в Библии. И вот про нее здесь сказано, вот там много мест, но вот один отрывок, 9.22, 4 Царство. «Когда увидел Иорам Иуй, то сказал, с миром ли Иуй? И он сказал, какой мир при любодействии Изавели, матери твоей, и при многих волхованиях ее?» Она еще занималась волхованием, она там обращалась к своим лжебогам, своим этим идолам родовым там. То есть магией, короче, она еще занималась, кроме того, что она Ахава совращала и все такое. Вот, смотрите, она, кто она такая была? Она была в... Когда про нее только начинается говорить, что Ахав, он женился, сам добровольно взял вот эту египетскую жену. Она была принцесса, она была дочь царя, которого звали, что-то не записал ссылку, но его звали Евваал, отца звали. Вот он был царем в, где он был в этом, в Сидоне был царем, да? А Сидон, Тир, это, ну, финикийцы. Как мы в школе изучали, они были язычниками. И вот если смотреть с точки зрения, Ахав заключил удачный завет. Потому что там были филистимляне, там были сирийцы, там было куча врагов у Израиля, у Северного царства. А финикийцы определенное время, они как бы нейтралитет, что ли, содержали. Они были сильной нацией. И вот Ахав, он как бы заключив вот такой через брак завет с финикийцами, это был как бы удачный завет с точки зрения военной, с точки зрения экономической, потому что экономически они были развиты, торговали со всем миром и все такое. То есть Ахав какие-то такие вот мысли преследовал, вместо того, чтобы на Бога надеяться, зная, что царям нельзя, вообще иудеям, израильтянам нельзя язычниц брать себе в жены. Мы знаем, что это самое с Соломоном произошло, чтобы он не умножал себе коней, жен и так далее, и она должна быть, конечно, верующей из народа Божьего. Но вот Ахав, он был сам по себе, он был нечестивым, вот. Но его жена, Изавель, она как бы превзошла, она гораздо более злая была, чем он, и гораздо больше зла принесла в Израиль. И на словах, Изавель вот это, на словах она как бы признавала там божественность Иеговы, там эту религию признавала, но на самом деле она тяготилась к вот этому, к своим этим родовым богам, и ее цель была вот насаждать, распространять вот эту религию ее отца. Ее отец был царь в Сидоне, и он также был, судя по его имени, что значит Ваал с ним, да, как мы говорим, Господь с ним, а там у него имя было такое, вал с ним, то есть это особенное как бы благословение, вал на этом царе. Там еще этот царь, он был, и комментаторы говорят, верховным жрецом. В Израиле нельзя было смешивать религии и государства, священник был отдельно, царь был отдельно, а у языческих народов, в частности у финикийцев, у них вот это и верховный жрец, и царь, он все, ну, в одном это сочеталось, и вот... И Изавель, видя вот эти вот властные, ну, вот это насаждение религии, она, конечно, она была сильной женщиной, она была умной женщиной, коварной женщиной была, жестокой она женщиной была. И Ахав, он не был таким, как бы, вот как, не знаю сказать, стержню особенно иногда не хватало, особенно в святости. И он был, он сильно попал под влияние вот этой жены Изавели, Ахав попал. Как царь. Вот. И в результате идолопоклонство, мы знаем, в Израиле очень сильно распространилось. До этого они поклонялись тельцу, но это все равно как бы поклонение было единому Богу. Просто они поставили тельца, чтобы там не ходить в Иерусалим, на юге поставили, на севере поставили, поклонялись этому тельцу. Это было тоже вид идолопоклонства, это был грех большой и все такое. Но все равно как бы вот как бы подразумевал, что это Бог, а не Богу поклоняется. Да? А вот эта вот Иезавель, она не только стала отменять веру в единого Бога, она начала изо всех сил и очень успешно насаждать вот этот компромисс, вот это идолопоклонство. И Ахав, он буквально сам уже даже строил жертвенники вот этому лже-богу Ваалу, вот этому идолу. Вот, и в результате там говорится, что гнев большой был на Израиль, и израильтяне отступали от веры в единого Бога пачками просто. Вот, и так сатана действовал через Изавель, через дружбу. Помните, мы говорили про Валаама, мы говорили, что Валаам научил Валака, типа, мы не можем его так противостоять или проклясть его, но ты можешь подружиться с ним, да? Из-за этого компромисс произошел, и израильтяне стали морально и духовно разлагаться. И примерно то же самое сатана делает. Он видит эту сильную церковь, они любят, они служат, их дела больше, чем они начали, да? И он вот через этот компромисс, через дружеские, вроде бы в кавычках, методы, да, он начинает вводить вот этот компромисс в церковь, и Иисус призывает покаяться. И очень часто сатана атакуют как бы грубыми методами нас, а иногда через наоборот, через какую-то дружбу, через какие-то благословения, через какие-то вроде бы неплохие вроде бы вещи, но он постепенно начинает пролазить, чтобы свести нас к компромиссу и сделать нас духовно слабыми. Вот примерно такое в Фиатире, в церкви первого века это происходило, и христиане вроде бы они не оставляли поклонение единому Богу, нет. Все понятно, они любили Иисуса, здесь четко сказано, они любили Иисуса. Но вот это идолопоклонство начинало, компромисс начинал пролазить в сердца некоторых. И эта женщина, она как бы имела какую-то позицию в церкви, то есть ей не запрещали, и уже появились многие последователи вот этого лжеучения, и вред был большой. И несмотря на то, что церковь, лидер и другие верующие, они были преданы Христу, готовы были умереть за Христа, они позволяли вот этому происходить, и поэтому заслуживает упрек Христа здесь. Вот, но в Фиатире вот такие вот вещи произошли, компромисс происходил. Христиане не оставляли поклонение единому Богу, но в то же время начинали приобщаться через фестивали вот эти языческие, где можно было поесть мясо, где были такие торжества, хорошо накрытый стол. Они постепенно начинали приобщаться к идолопоклонству, потому что это было все посвящено идолам. И Иисус, он видит, конечно, вот этими своими очами, он видит, что сердце некоторых начинает оставлять его, и поэтому он делает вот этот сразу же упрек это делает. Ну вот подумайте, в принципе, христиане, они не очень были богаты, и застолье у них было не очень такое, ну, в принципе, там... вечеря, да, вино и хлеб, да, А на языческих фестивалях там мясо, там такое было, мясо поесть-то, особенно в древние времена, это не каждому удавалось. То есть, ну что, я предан Господу. Нет, я люблю Господа от всего сердца. Вот я ему служу здесь, вот у меня, смотрите, служение. Ничего страшного, что я пойду на этот фестиваль, поем этого мяса. Я знаю, я идолам не поклоняюсь. Но, несмотря на то, что речи такие были, все равно в сердце начинало это проникать. И знаете, это происходит постепенно. Иисус просто сразу это замечает. Вот даже мы, например, нам хочется повеселиться, нам хочется, чтобы был хорошо накрыт стол, чтобы было весело, какая-то интересная вечеринка с интересной едой. Это всем нравится, в этом ничего плохого нет само по себе. Да? И вот постепенно, когда мы начинаем ходить на такие мероприятия светские, вроде бы они неплохие, да, но постепенно вот этот компромисс закладывается в нас, и мы уже смотрим, ага, вот на вечеринке там так весело, там так все, такая там китайская кухня, тайская кухня, или еще что-нибудь. А что я приду вот там, это самое, христианам, что у них там, чай пьют до печенья, это одно и то же самое. И, конечно, христианин, он постепенно начинает прилепляться вот к таким обществам, хотя они сами по себе неплохие, но постепенно он начинает пренебрегать уже этим собранием, где чай и печенье только пьют, да, ему там уже кажется неинтересно, он пренебрегает общением, и в результате он открывается для этих компромиссов, и постепенно вот то, чего там на этих вечеринках, чему... Ну, мирские люди к чему стремятся, и христианин начинает тоже стремиться, а это что, деньги, там, слава, эгоизм и так далее, вот эти вот тайны сатанинские, то, что сатана пытается иногда нас через такие методы, и мы должны осторожны, мы должны быть осторожны. Не отсюда ли вообще происходит учение процветания, что люди ходят вот на такие, смотрят на такие мирские вещи, и потом, елки-палки, а у нас великий Бог, мы тоже должны процветать. И получается всякие вот это учение процветания, где люди считают, что если ты верующий по-настоящему и праведный, у тебя должен быть богатый, должен быть богатый, процветать и все такое. Вот. И, конечно, все коряво получается. Ну, вот так вот компромиссы эти происходят. Примерно такое происходило с верующим там в Фиатире. Вот. И мы должны, изучая вот эту церковь фиатирскую, размышляя о том, вот как иногда проникает компромисс через такие вроде бы не плохие вещи, но как он проникает иногда, мы должны спрашивать себя. Не получилось так, что я, образно говоря, прилепился к каким-то идолам, где вот это меня захватывает, вот это меня восхищает, а вечеря, причастие, вот этот кусочек хлеба или общение там на молитвенном, там, или, не знаю, день благодарения, там, да, у нас, нам уже это не очень интересно. Там, где верующие собираются, не очень интересно, зато вот это нас там захватывает. А это так, ну, что там, все то же самое, да. Вот это, если такое происходит в сердце, это вот этот компромисс залазит, и следующее, сатана будет дальше что-то делать в нашей душе, и будет доходить до того, что мирские ценности останутся нашими ценностями, а служение, молитва, свидетельство и так далее, любовь к Богу, она... И знаете, в этом городе вообще очень легко, потому что здесь много, как бы, вот Москва тут... Весь как бы капитал России, и вот все такое, мы все видим, рекламу и все такое, и это все постоянно перед глазами, и увидеть, вот здесь что-то такое происходит, вот здесь что-то такое реальное, а посмотреть на духовную жизнь, на жизнь церкви, на и ну где этот Бог, где его сила, да, и очень легко начать восхищаться какими-то мирскими вещами, а служение Богу, молитва, общение друг с другом уже... может казаться не таким захватывающим и рутинным, как это было. Такое может происходить и с нами, и поэтому мы должны исследовать сердца. Вот подумайте, если христианин будет часто ходить в буддистские храмы, да, я вам гарантирую, рано или поздно он уже будет считать, что путей к Богу очень много. Потому что когда ты видишь этих людей, которые искренне поклоняются, там, и вроде они тоже добрые, ты начинаешь думать, да не может быть, чтобы они тоже там в ад идут. Ну да, не знают они Иисуса. Ну, и когда вы ему скажете, Иисус сказал, испущенная жизнь, они подумают о том, может, и скажут, что вы узколобы и все такое. Вы понимаете? Это идолы пролазят. Иисус это видел. В Фиатире это начинало происходить, и он обличает. И он обличает вот этого лидера, этой церкви. Духовное любодейство есть, да, когда мы должны восторгаться Христом, а вместо этого восторжения рутина остается как бы. Ну, мы преданы Христу, но у нас уже нет этих чувств ко Христу, зато какими-то другими вещами мы начинаем восторгаться. Это надо исследовать, потому что это уже как бы в сердце любодеяние. Бог любит нас ревностной любовью, мы не должны быть друзьями миру и так далее, мы Якова изучали. Интересно, что вот эта Фиатирская церковь, она была хорошей церковью. Любовь была, служение было, последние дела были больше первых. У них был духовный рост, были прилагаемые к церкви, спасаемые люди, да? И все-таки что-то было неугодное Христу, мы видим, да? Идолопоклонство даже. Даже Иисус здесь говорит вещи, называя своими словами, «Любодействуйте, идоложертвенное, да, едите». Но смотрите как. У меня может быть духовный рост. Я расту духовно, да? Бог использует меня. Но может быть в моей жизни такая область, которую Бог хочет, чтобы я ее исправил, она опасна. И я не могу сказать, да не может такого быть. Посмотрите, мое служение успешно. Я служу, у меня любовь возрастает гораздо больше, чем у меня дел, чем в прошлом. Не, и я могу попасть в такую опасность, откинуть вот это обличение от Духа Святого или еще как-то, понимаете? Я знаю одну женщину, которую я уважаю, у нее дары такие духовные. Ну, она как пастор там в небольшой домашней группе, вот. И я знаю, что Бог ее использует, действует через нее, это не спорно. Вот. И когда-то зашел разговор, и она знает, что вот в церквях некоторых не позволяют женщинам учить, и она хотела узнать, как я к этому отношусь. И прежде чем как бы меня спросить, она пытается сказать мне: «Кость, ну смотри, видишь, Бог же работает, изменяет». Да, Бог работает, изменяет. Но это не значит, что все соответствует. Да? И Библия говорит, что женщине не позволяют учить. Женщина не может иметь вот эту вот власть быть пастором. В Библии в часовне мы об этом учим. Но что люди делают? Они смотрят: «Бог же меня использует, да? Все же, я же люблю Бога, да?» Да, это действительно так, это никто не отрицает. Но есть вещи, где Бог говорит: это неправильно. И мы должны, понимаете, как бы не сравнивать себя по опыту, а сравнивать себя по Слову Божьему, понимаете? По Слову Божьему. Я такое часто встречаюсь с людьми, консультируешь, они сразу пытаются говорить: да мы любим Бога, вот Бог там действует так и так. Да, действует, я не спорю с этим, но вот это вот неправильно. И вот примерно то же самое Иисус здесь говорит: вы любите, вы терпите, вы служите, это здорово. Ну и не имею, немного даже Иисус говорит, немного. То есть Иисус как бы, ну 10%, но для Иисуса хочет, чтобы на 100% сердце принадлежало христиан, да? И вот такие вот вещи происходили. Вот, поэтому мы должны все сравнивать не с опытом, да, а действительно я сегодня вот в этой области по Слову Божьему. Да, да, Бог меня любит, да, я служу Ему, да, есть плод, но грех, он всегда опасен. Он маленький, а потом начинает разрастаться, разрастаться, и уже серьезные проблемы. Вот. Что интересно еще, что вот этот ангел, это что? Это лидер, это пастор в этой церкви, Фиатирской, так? Он сам по себе был хорошим пастором, он любил, служил, был определен плод, и другие были, да? Вот. Но каким-то образом он позволял этой женщине иметь влияние в этой церкви. Он позволял, он как-то, не знаю, может быть, он тоже с этим не соглашался, там, с какими-то вещами, то, что она говорит, но каким-то образом он не проявил твердость. И именно ему Иисус сделал этот упрек. И вот я хочу как бы такое отступление сделать, но мужчина-христианин должен быть тверд в характере. Бог призывает. Мы должны, мужчины, быть тверды за святость. Мы должны быть, как мужчины, Бог нас создал, быть лидерами, инициаторами, лидерами святости, в учении христианском. Да? Чтобы иногда мужчина, не как, как бы, чтобы как бы он сказал: дорогая, семья, будем читать Библию, будем все молиться теперь, родные, да, чтобы он был инициатором в этом, чтобы не жена его там тянула, чтобы он был инициатором. Особенно мы сейчас живем в такое время, в такое общество, что как-то так и в культуре, и так все получается, особенно здесь, в России, женщины, они столько много делают, они такие хорошие, семьи на себе тянут, и они такие изо всех сил стараются правильные, а вот мужчины такие раздолбаи, пьяницы сидят, и вот везде это так показывают, и мы отчасти, может быть, выросли в таком обществе, и даже нам, как христианам, да, мужчинам трудно бывает в этом плане, потому что, может быть, не очень много было таких хороших образцов. С одной стороны, бывает какой-нибудь там который постоянно кричит там, не дай бог, еще жену бьет, а с другой стороны, который, ну, другой крайность, как мужчина, который не принимает участие в семье, в духовных вещах, это тоже неправильно, да, и очень важно найти вот эту сердцевину. Мы должны любить своих жен, свою семью, но мы должны быть тверды, мы должны быть лидерами, мы должны... Вот этот пастор, он так не проявил вот это, да, ему упрек, он не проявил вот эту, как лидер, как мужчина, он должен был сказать этой женщине, нет, все, это мы здесь делать не будем. Или покайся, или уходи отсюда. Но вот это он не сделал, понимаете? Ты попускаешь жене Иезавели, женщине ты попускаешь учить и влиять вот так вот плохо на других людей. Ты попускаешь. Хотя сам он, может быть, и не соглашался. Да вот. И вот мы как мужчины в церквях, в семьях особенно, мы должны быть тверды в определенных моментах. Иногда даже как бы стукнуть по столу кулаком нужно. Не быть как самодуром, но и проявлять вот эту вот твердость, жесткость, да. Дорогая, этот фильм мы не будем смотреть, на эту выставку мы не поймем. Ну, пример, я говорю, не знаю, да. Но самое главное, проявлять вот это, вести семью. Там же отец, он должен был в Ветхом Завете вообще там на повозке, сидя, стоя, всегда учить своих детей закону Божьему, да. И вот мы должны быть такими священниками, учителями. Очень часто получается, что мужчина со времен, как раздолбай, он так поработал, пришел домой и все. Это не то. И здесь вот этот ангел, он заслуживает упрека. Павел говорит, учить жене не позволяя, не властвовать над мужем. Аминь. Аминь, сестры. Как Адам, да, вот. Вот, Адам, он что, его Бог спрашивает, что ты сделал, он как бы, я что, ничего, вот жена, да, вот, понимаете, он не взял вот эту ответственность, да, и нет, мы, Бог прежде всего с мужчинами заключает завет, мы прежде всего ответственны здесь, на земле или в наших семьях, с нас прежде всего ответ, и мы должны, то есть ответственность, и мы должны проявлять это, ну, в добре, проявлять определенную твердость. Вот, дальше 21 стих. Я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась. Что интересно, что это продолжалось, и Бог дал время покаяться, потому что Бог милостив, Он не спешит, Он не сразу как бы вмешивается, проявляет свою твердую руку, Он дает человеку покаяться, дает время, потому что Бог милостивый, да. С 22 по 24 стих. Вот я повергаю ее на одры, то есть как бы на постель болезни, и любодействующих с ней великую скорбь, если не покаятся в делах своих. И детей ее поражу, то есть еще время как бы все-таки есть еще. И детей ее поражу смертью, и разумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренность, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же, впрочем, находящимся в Фиатире, которые не держатся сего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказывают, что не наложу на вас иного бремени. Ну вот этот, то есть... Она будет повержена в болезнь, проще говоря, да. Великая скорбь здесь сказано. И вот по поводу слова «великая скорбь». В Библии очень часто пророчества, оно могут быть как бы двойными, а то иногда даже тройными. Например, царь Давид говорит, пронзили ноги и руки мои, да. Так Давид чувствовал, это к нему относилось прежде всего. Но также он, конечно, говорит про Иисуса Христа, да. Есть пророчество, что настанет день мести, но в то же самое время там говорится, что пришел проповедовать лето Господне благоприятное. И эти события, они как бы разделяются. Вот Иисус, вот первое пришествие, вот второе пришествие. И здесь великая скорбь, она прежде всего относится конкретно к этой женщине, конкретно последователям этого учения к тому времени, первому или началу второго века, это прежде всего относится. Мы не знаем, что там произошло, но мы можем быть уверены, что эта женщина, если она не покаялась, она действительно заболела очень сильно, и многие верующие тоже, они заболели и поражу смертью, и умерли. Мы точно не знаем, да? Мы знаем также, что Анания и Сапфира, да, то есть нас не должно это удивлять, они пали мертвыми, да, в принципе, за лицемерие. Так по современным стандартам небольшой-то и грех у них был, да, но там было больше им дано, и поэтому больше спрашивают. Мы можем вспомнить средние века. 1/3 населения Европы погибло от чумы, да, 13 век, да. То есть Бог очищал эту церковь. Мы можем этот принцип применять. Но прежде всего это говорится, вот эту великую скорбь про будущее. Потому что вот эти все послания церквям, они относятся к конкретной церкви, но они относятся ко всем церквям. И они относятся к этому вот этому будущему также времени. Будут верующие, которые не будут бодрствовать, которые проспят или пропустят вот это вознесение церкви, и они попадут в эту великую скорбь. Вот что здесь, о чем здесь говорится. Великую скорбь мы дальше будем об этом говорить. Великую скорбь. Поверю на удар. То есть они заблуждение рабов моих, то есть эти были верующие, да, но вот они подпали под это учение. И если в будущем такое будет происходить, а вот это вот компромисс, он во все века происходил, и в средние века, почему Бог допустил эту ужасную чуму, потому что и в церкви, и в народе, в христианской нациях очень много было компромиссов, и идолопоклонства тоже такого. И Бог через это в какой-то степени очистил церковь, разрушил как бы планы сатаны и так далее. То есть Бог, конечно, не призвал нас к гневу, но мы должны бодрствовать, там в Фессалоникийцам говорится. «Я есть испытующий сердца и внутренности», здесь Иисус говорит. Да? «Я воздам каждому по делам». Да? Это предупреждение церкви, предупреждение тем, кто вот, впали вот в этот компромисс. И здесь также мы до этого говорили, очи как пламя огненный. То есть вот образ истинный, образ Христа тоже. Есть испытующие сердца. Иисус испытывает сердца, и Он обличает. Причем вот в данных моментах мы видим, Иисус не сюсюкается, образно говоря, Он резко обличает свою церковь, свой народ, обличает вот этих пасторов, этих лидеров, свою церковь, свой Божий народ Он обличает. Хотя хвалит за какие-то вещи, но за какие-то вещи обличает. Очи, как пламень огненный. Вот это истинный облик Христа. Когда мы читаем книгу Откровения, у нас появляется истинный облик Иисуса Христа. Потому что, когда мы читаем Евангелие, мы видим Иисуса такого как бы мягкого, хотя тоже Он там плетку сделал, выгнал всех торгующих, да. Но есть опасность думать про Бога, про Иисуса, что Иисус только положительные, легкие, приятные вещи говорит, никогда Он не будет там меня загружать или сделать так, чтобы мне плохо вдруг стало сердце. Вот это неправильная картина Христа. И здесь в книге Откровения очень хорошо помогает, это помогает нам смахнуть вот эту неправильную картину Христа, увидеть очи, как пламень огненный. Очи, как пламень огненный, да. Я испытываю сердца. Иисус испытывает, да. Вот, допустим, вы работаете, и к вам пришел, вам сказали, сегодня придет инструктор, будет проверять, как вы работаете. Вы сразу это самое как бы напряжетесь, да. Но в духовном плане мы, конечно, живем по благодати, у нас мир, и нам не нужно как бы жить в страхе, все. Но, с другой стороны, не должно быть духовной как бы расхлябанности, которая приводит уже к трагедии. Да? И в этом плане Иисус испытывает, Он смотрит за наши жизни. Мы дадим, в конце концов, за нашу жизнь, как христиане, ответ перед Христом. Вот. То есть, есть крайности, когда Христос, Он строгий там, а вот Дева Мария и святые, они добрые. Вот есть тоже, это тоже, конечно, крайности. Но есть крайности, когда мы Христа представляем любящим, но в том смысле, что ничего Иисус мне поперек не скажет. Тем более, смотри, как я тружусь для него. Да? Нет, вот это, этим людям он сказал, этой церкви он сказал. Он, Иисус испытывает сердца, и нам очень важно иметь правильную картину Христа, правильную картину Бога. Потому что что такое идолопоклонство? Когда человек пытается Бога изобразить вот то, как он в творении понимает. То есть, другими словами, даже будучи христианами, у нас есть склонность из Христа сделать то, как нам хочется Христос выглядел, или что говорил, или что действовал в нашей жизни. И это тоже определенное идолопоклонство. Потому что Христос, Он не меняется, мы должны меняться. Мы не должны менять Христа так, как нам более привычно. Да? И вот книга Откровения, она помогает так немножко отрезвиться. Вот Он, Христос, очи, и Он испытывает мое сердце. И это всегда поможет, потому что Иисус, Он сказал, кого люблю, того и обличаю. Это Он в конце скажет, в послании всех церквей. Иисус, кого любит, того и обличает. То есть Иисус строго может обличать, делать боль в сердце нам, да, обличая нас. Но это Его любовь. Он хочет нас спасти, и слава Богу, что Он это делает. Вот. И если есть какое-то идолопоклонство, если чему-то мы прилепились, потеряли первую любовь, да, или позволяем компромиссу какому-то постепенно залазить в наше сердце, Иисус не молчит. Он не молчит. Не надо думать, что Он молчит. Вот Он говорит через книгу Откровения, Он говорит, и блажен, кто ее читает и соблюдает слова, написанные здесь, там говорится. Вот, но не все Фиатири, здесь говорится, они склонились под эти глубины сатанинские, да? Вот это компромисс, вот это искажение Христа, его истинной природы, это тоже как бы глубины сатанинские, и иногда трудно различить это, потому что вот это вот явно этот... Эта церковь, она не сразу разобралась, не проявила твердость, хотя сами часть в этой церкви, они сторонились и не признавали, не ходили на эти фестивали, не зарились на это дешевое мясо и так далее. Они оставались верны Христу. То есть не все. И эта книга Откровения, эти послания, они относятся, конечно, к тем церквям, но они также относятся и к церквям, включая нашу церковь. И во все мы можем знать, что во все времена, будь то в средние века, люди, мы иногда думаем, что в средние века церковь погрузилась в такую тьму. Мы, может быть, уверены, что были группы, может, они были небольшие группы, но были группы, которые продолжали не поддаваться этим глубинам сатанинским и хранить верность. Если почитать историю церкви, то можно найти такие группы. Они были небольшие, да, но они осознавали свою преданность Христу. Иисус хвалит их за это. 25 по 29. «Только то, что имеешь, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся». И как я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Важно соблюсти очень веру и дела до конца, здесь Иисус говорит. Важно начать хорошо, но важно очень продолжать. И вот у Фиатирской церкви, у него была вот эта опасность, то, что они вот с этой женщиной позволяют, и им нужно было вот продолжать то, что они начали, освободиться, принять это как бы обличение, освободиться от него, покончить с этим лжеучением, с этой женщиной. Да? И то, что имеешь, держи. То, что имеешь, держи. И Бог поддерживает каждого из нас. Важно сохранить это до конца. То, что имеешь, держи. То, что ты имеешь, держи, веру, преданность Христу, какое-то Божье призвание, любовь к Нему, это важно сохранить. Жизнь, она, Иисус предупреждал, она как для верующих, как узкий путь. Все идут вот легкой дорогой, но в погибель, широкой дорогой, а мы узкой дорогой. И это трудно, и нам нужна поддержка. Иисус говорит, то, что ты имеешь, это хорошо, сохрани. Я вот вспоминаю, Дин недавно проповедовал, и он говорил про спасение, и мне понравилась его иллюстрация, что спасение, оно вот как младенец маленький. Ты берешь младенца, да, И ты как бы, особенно если ты не отец, ну как бы не умеешь обращаться с детьми, ты обычно берешь, переживаешь, ой, как бы не уронить, да, ну такой есть определенный. Но это нормальный страх, да, он собирает, и человек более внимательно и держит, да. В принципе, держать ребенка каждый сможет, нормальный, здоровый человек с нормальной психикой, он сможет. Бог так создал, что взрослый человек может держать младенца. Это не проблема, это не сложно, да, правильно? Это несложно, да? И вот спасение, его нужно держать, оно драгоценное, мы можем его удержать, но мы должны все-таки проявлять определенное внимание, вот как мы проявляем, когда держим младенца. И вот мне понравилась вот эта вот иллюстрация, и примерно то же самое Иисус говорит, то, что имеешь, держи. То есть это не что-то такое, ой, а что надо держать, ой, смогу ли я удержать, ой, все. Нет, ты сможешь это держать. Храни веру, храни преданность мне. Ты сможешь это удержать. Иисус бы не говорил, держи, если бы не могли держать. Но это нужно, потому что иногда все-таки может закрадываться беспечность, такое легкомыслие плохое такое в сердце. И мы, ну, как бы, ну, не со страхом совершаем спасение, и нужно проявлять вот это усердие тому, что Бог дал. Это честь и привилегия иметь эти взаимоотношения, призвание в служение и так далее. Это честь. Это надо держать. Потому что тот, кто из вас давно уже в христианстве, в церкви, вы знаете, люди также начали с вами, также радовались о Господе, и, к сожалению, они сейчас не с нами. И вы понимаете, как важно тоже начать хорошо, но и сохранить это до конца. Здесь говорится, награда, власть над язычниками. Власть над язычниками. Власть – это хорошо вообще. Мы сейчас часто ругаем власть, и считаем, что она развращает и все такое. Но на самом деле, если подумать, власть – это хорошо. Если есть что-то доброе, если есть что-то сделать для людей хорошее, и этот человек имеет власть, то это же хорошо. Вот. И Бог в будущем, Он наградит верных, верующих, Он наградит вот эту власть, чтобы христиане, они используют эту власть для добра. В тысячелетнем царстве будет много дел, будут разные народы, да, их тоже нужно будет учить и все такое. И Христос будет, конечно, царить, да, и мы будем в новых телах со Христом цари и священники, да. Но там будут дела, там нужно будет, и нам будет дана власть. Сейчас у нас нет власти, сейчас мы свидетели. У нас нет власти. Мы свидетели, но у нас нет власти. Тогда уже мы будем не только свидетелями славы Божьей. Самое главное будет эта власть. У нас будет сила сказать гей-парадам нет. И все. Сейчас такой власти нету у верующего. Да? Вы знаете, вот задача монархии, допустим, английской монархии, какая? Одна из задач монархии, если не знаю, сохранить христианскую веру. Королева или кто там, король, они, их задача сохранить христианскую веру, да? Ну вот это, кто там сейчас наследник? Принц Чарльз, да? По-моему, или кто? Чарльз, да. Он говорит, когда я взойду на престол, я буду поддерживать все веры, да? Вот такие вот компромиссы, да? И вот примерно такое происходило с Ахавом, примерно такое происходило с церковью. Вот эти вот все веры, верования, вот эти глубины сатанинские, они влезали. И люди слишком, ну, зря молчали в некоторых вещах. Вот. Но у нас будет вот эта власть, чтобы что-то хорошее продвигать. И это честь, это честь. Этому миру нужна хорошая власть. Христос будет царить, и мы от Его имени вместе с Ним будем царить. Мы будем соработниками вот в таком плане у Бога. Это будет интересно, это будет жизнь... занятая жизнь, у нас будут цели и будут прекрасные возможности что-то хорошее в мире сделать. И это здорово, должно вдохновлять, потому что первые верующие, да и мы сейчас, мы часто чувствуем, что у нас, мы вообще как бы беззащитные, нету власти, вот власть, к сожалению, у тех, кто о Боге не очень как бы заботится. Но это все изменится. Христос получил власть от Бога. И Он нам, в конце концов, делегирует. Мы вместе со Христом будем цари и священники. Да? Здесь сказано также, и будет пасти их жезлом железным. Сокрушать. Братья и сестры, это про вас сказано. Про всех верующих, да, кто верен и хранит верность до конца. Власть Но, а власть, она как бы без силы, без, ну, она не есть власть, да? И в мире есть вещи, с которыми нужно покончить, да? Которые нужно сокрушить, да? И, и Иисус это нам дает. И чтобы странно нам не казалось, здесь что-то такое вообще, да, потому что мы обычно привыкли, говорим, подставь другую щеку. Это сейчас такое время благодати. Но потом настанет другое время, когда грешник уже не будет долго как бы на земле. Будет другое царство, будет царство Бога. Грех, ну, другое будет. Сейчас время благодати, потом время и изменится, и праведники, они будут сиять, и праведность будет цениться, а грех будет проклинаем, как так говорится в другом месте. Вот смотрите, Откровение 24 там говорится, «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано судить». Да, эти люди были замучены за веру, но вот они теперь воскресли и судят. 1 Коринфянам 6:2. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Это Коринфянам говорится. Коринфяне, они, у них много было духовных проблем, но Павел верил, что Бог их восстановит. И вы будете судьями, да, в таком деле, тем более вы можете мелкие дела рассудить, там Павел говорит. Или вот давайте со мной откроем Псалом 149, с 4 по 9. «Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением, да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословие Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым». Аллилуйя. Время изменится, да? И это будет огромная награда, и используя эту власть для добра, для царя, для чего-то хорошего, да? И мы призваны к этому, но сейчас от нас Иисус призывает нас быть верными до конца, проявить это смирение, терпение, и Бог нас в свое время вознесет. Ой, как вознесет, еще как вознесет. Не видел глаз, не слышал ухо. У нас будет жизнь со Христом. Мы будем видеть Его присутствие. Мы будем Его как цари и священники. У нас будет интересное дело служить вот в этом новом царстве. Это будет потрясающая, интересная жизнь. Поэтому ничего, что если здесь что-то мы потеряем, недополучим, упустим, или не будем слишком переживать и того, что там здесь у нас трудно. Наша надежда, она в будущем. Аминь. Здесь сказано также про утреннюю звезду. Я не знаю, если вы сегодня рано вставали, часов 6, вот это вот, какая звезда была, видела, да? Да, да, да. Говорят, это планета какая-то, но неважно. Она прямо яркая. Да, да, вот несколько звезд тускло лук, а это прямо яркая была. И вот есть вот такая звезда, говорят, это планета, но неважно. По утрам она вот где-то, когда только-только еще начинается там зарево, она вот яркая-яркая такая звезда. Ну, это, в принципе, не секрет. Вот. И я не могу точно сказать, как это будет в будущем, что значит эта звезда, но одно понятно, что это будет какая-то большая награда, это будет честь. Люди носят ордена, Герой Советского Союза и так далее, все это почетно, и Иисус даст какую-то награду, которая будет отличать, и это будет честь. Вот. Так что звезды нас ожидают, награды нас ожидают. Это очень важно жить вот этой надеждой, потому что в этой жизни очень часто вздыхаешь, да. Бывают периоды легкие, бывают трудные, и зачастую там к 50-60 лет человек, он разочаровывается во многом, и это самое. Нам, жизнь может быть трудна, и вот Джордж говорил, когда я был молодой, Джордж Брайсон, который вот, ну, неважно, он знаком с Чаком Смитом, сейчас ему уже там за 65 или сколько-то, да. Он говорит, когда я был молодой, я ходил на свадьбы, да. Сейчас у меня такой возраст, в основном хожу на похороны. Это грусть жизни, да. Но Бог в конце концов все это изменит. Все это изменит, и вот это будет, мы будем сиять как звезды, мы будем иметь эту награду, и вот жить вот этой вот надеждой. Жизнь, она, Иисус сказал, это проклятая жизнь, вот, но Бог все это изменит. Главное, вопрос, мы должны исследовать свое сердце. Ради чего я живу? Ради настоящего или будущего, да? Что я выбираю, Христову награду, или я изо всех сил переживаю или цепляюсь, ищу награду здесь, в этом мире? Что для, к чему я стремлюсь, да? Вот исследовать свое сердце. К чему я действительно стремлюсь? Чего я хочу в жизни? Вот так вот спрашивайте. Зачем я сюда пришел, вот сюда? Зачем я открываю Библию по утрам, читаю там? Или пытаюсь что-то хорошее сделать для Бога? Для чего? Мы иногда можем делать как бы, ну, как рутину, да? Это хорошо, то, что у нас есть дисциплина делать, но нужно выливать в себе вот эту любовь, эти взаимоотношения, напоминать, это же высокая честь, то, что я делаю для Христа, это великая награда, и почувствовать вот эту полноту посередине вот этих трудных, может быть, каких-то событий в жизни, почувствовать вот это вдохновение. У меня светлое будущее. Имеющий ухо да слышит. К чему я стремлюсь, да? Пусть Господь придет.